Братья и сестры, приветствую вас. В эти дни, когда мы размышляем о благодарности, я думаю, что мы неоднократно, и уже из этого места говорилось, и мы неоднократно вспоминали о необходимости благодарить Бога. Для нас, верующих, это должна была бы быть настолько самоочевидная истина, но не всегда у нас это получается, наверное, поэтому не зря назначили День Благодарения. Но я сегодня хотел бы поговорить тоже о благодарности, но, правда, не Богу или не совсем Богу. Лучше сказать Ему, но через людей, потому что очень часто Его благословение и все то, что Он делает в нашей жизни, к нам приходит через наших ближних. И я подумал, где в Библии можно найти подобный пример? Пример того, как нужно благодарить людей. Я нашел довольно интересное место Священного Писания. Я предлагаю вам вместе со мной открыть это место. Оно находится в самом конце первой книги Царств. Откроем. Самый конец первой книги Царств, вот там, где начинается вторая, оканчивается первая, и мы будем читать из последней главы первой книги Царств. Это 31 глава, последние три стиха. Сразу хочу предупредить, как бы это так помягче сказать, история не для слабонервных. Будет кровь, будут мертвые тела. Я предупредил, да? Все, можно читать. С 11 стиха 31 главы 1 книги Царств. «И услышали жители Явиса Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана». И пришли в Иавис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Сделаем небольшую передышку от этой страшной действительно истории. Мы вернемся к ней еще. Я хочу вспомнить один случай, поделиться с вами этим случаем. Когда-то я находился в Чикаго, и у нас была небольшая русскоязычная церковь. Она когда-то состояла из старых эмигрантов, постепенно мелела, становилась все меньше и меньше. И нас было мало тогда. Наверное, самое большее у нас было членов – это 25 человек. И я помню, что мы, вот когда собирались, собрания были очень теплые, мы воспринимали друг друга как одна семья. И был у нас один брат, диакон. Проповедников, конечно, в такой небольшой церкви, как обычно, не бывает много. Ну и вот у нас было тоже так, раз, два, и обчелся уже. Четверо, может быть, так вот, братья служили словом. Один из них был брат Сергей. Брат Сергей обычно служил словом первым. И когда он служил словом, это был брат диакон, это был уже пожилой брат, он сейчас уже с Господом. И когда он служил словом, то почти всегда можно было предугадать, что он скажет дальше. Первая фраза, которую он говорил: «Братья и сестры, нас мало», и я уже так добавлял про себя: «Но Господь с нами», потому что это следующее, что он обязательно скажет. Я уже знал об этом. И потом почти всегда он употреблял один пример. Вначале, когда я только узнал его, я подумал, что, наверное, хватит. Надоело уже слушать одно и то же. Но потом, когда он рассказывал этот пример снова и снова, как-то по-новому я увидел те события, о которых он рассказывал. Я сейчас вам их расскажу. А пример, в общем-то, незамысловатый. Дело в том, что брат Сергей, как и многие другие из этой волны эмиграции, приехали в Соединенные Штаты через Западную Европу. Находясь там, они принадлежали к классу людей, которых называли остарбайтерами. Это сегодня знают гастарбайтеров, да, это те, которые там вот работают в Москве, в других местах и из других стран приезжают, более бедных. А тогда были остарбайтеры, то есть люди, которые приезжали с Востока, по-немецки это восточные рабочие. Словом, занимались они каторжным трудом на гитлеровскую Германию, их насильно свозили в Германию. После этого те из них, кто оказались, кому, ну так вот, повезло не оказаться в советской зоне оккупации, если они оказались в американской или во французской или в британской зоне, то им удавалось всякими правдами и неправдами не возвратиться в Советский Союз, а все-таки перебраться на Запад. И кто-то через Бельгию, через другие страны попадал потом в Канаду и в Соединенные Штаты. Такая судьба была и у этого брата. И вот где-то там, на этом этапе, он уверовал, как и многие его сверстники тогдашние. История, которую он рассказывал, касалась послевоенной Германии. Его освободили, он жил в лагере для военнопленных, DP называли их, Displaced People, Displaced Persons, то есть перемещенные лица. Это был такой класс людей, статус которых был неопределен. И вот он тоже со своей молодой женой жил в таком бараке. Он рассказывал о том, что это было бедное время, скудное, был голод, нищета, нечего было есть. И, говорит он, особенно живуче в то время была ненависть к немцам. Ну, в конце концов, они развязали эту войну, они поставили у себя этого Гитлера, который повел их на это кровопролитие. 20 миллионов или сколько там с одной стороны, со стороны Советского Союза, около 17 миллионов со стороны немцев, а сколько еще других смертей по всему миру и в Европе, и в других частях земного шара. Недаром называют Второй мировой войной. Так вот, была ненависть большая к немцам, думали, так им и надо, что пришли союзники и, наконец-то, обуздали фашистскую Германию. И вот рассказывает брат Сергей, что однажды он шел возле реки и с моста увидел, как один немец тонул. И говорит, во мне боролись эти чувства. С одной стороны, хотелось сказать, так тебе и надо. Наконец-то вот эта месть, которая все-таки гнездится в сердце, она найдет какой-то выход. Ну вот утонешь, хоть на одном отыграюсь, что ли, за все свои неприятности, за то, что меня насильно сюда пригнали. Потом думает, стоп, это же человек тонет, его нужно спасти, ему нужно оказать помощь. И он, не раздумывая, бросился в эту воду, вода была холодная, он вытащил его на берег, подоспели уже к тому моменту другие люди, подхватили его, откачали, помогли. Брат Сергей отряхнулся, пошел домой, конечно, пришел мокрый, рассказал жене, что произошло, и так как-то этот случай забылся на некоторое время. Когда, говорит, жена меня вызывает, кто-то к тебе пришел, а вернее даже приехал. На велосипеде приехал этот самый немец. Тогда было трудное время, а он собрал то, что мог. Он собрал картошки, собрал хлеба, каких-то еще сухарей. И вот этот подарок привез, нашел этого брата Сергея, хотя он жил в бараке, хотя его найти было довольно трудно, хотя он плохо понимал по-немецки. Он прошел все эти преграды и пришел туда для того, чтобы отблагодарить. Ну, такой простой вроде бы случай, ничего особенного. Но когда я слушал эту историю изо дня, ну, лучше сказать, из собрания в собрание, потому что почти всегда, когда этот брат был на проповеди, он вспоминал об этом и связывал с тем, что и мы тоже должны таким же образом благодарить друг друга, а тем более благодарить Господа. Когда я слушал эту историю много раз, я подумал, а ведь действительно, к сожалению, это та реальность, которая должна была быть всегда в нашей жизни, но ее нет. И происходит это довольно редко. Недаром, вот когда Христос рассказывает о тех 10 прокаженных, которых Он исцелил, 9 не возвратили благодарность, только один, и тот самарянин поблагодарил. То есть то, что должно было бы быть обычным таким, мы должны благодарить. В нас это должно как бы сидеть внутри, но тем не менее мы этого не делаем. И вторая мысль, которая была у меня, когда я вспоминал этот пример, какой след оставляет благодарность в нашем сердце? Благодарность Богу, мы об этом говорим часто, но сегодня мы поговорим о благодарности друг другу. Мы вернемся к тому отрывку Писания, который только что прочитали. Довольно необычный отрывок, согласитесь. На первый взгляд, первая книга Царств оканчивается очень грустно. Разруха в стране, хаос, вот то же, что и в Германии хотел сказать, да, которые только что описывали. Вот примерно то же самое тогда в Израиле. Правитель, который оказался, ну, самодуром. Саул, я имею в виду. Вначале начал хорошо, закончил, вот вы знаем как, не очень хорошо. Начал за здравие, кончил за упокой. Здесь описана смерть Саула. Это грустное событие, это закат нации, это неизвестность, это анархия. Но среди всего происходящего, такой лучик надежды, последние 3, которые мы прочитали, говорят о благодарности. А что же здесь за благодарность-то, спросите вы? Ну, давайте по порядку. Небольшой городок Иавис, о котором здесь говорится, Иавис Галаадский, располагался на западном берегу реки Иордана. Сегодня в тех местах в основном живут палестинцы, хотя территория считается израильской, но евреев там очень мало. Тогда же там жили израильтяне. Если мы пролистнем историю этак лет 100 тому назад и откроем книгу Судей в 20 главах, я просто напомню эту историю, и мы будем выборочно оттуда читать, а вы пока можете листать. Так вот, в 20 главах книги Судей, вообще книга Судей, вот особенно эти главы, я не очень люблю читать. Я думаю, что мало здесь найдутся людей, вообще вряд ли найдутся те, которые скажут, книга Судей, особенно последние главы, мне очень нравятся. Там очень неприглядная картина. И вот там была такая картина, что вот эти странники пришли в город, находящийся в колене Вениаминовом, это был город Гива, и в этом городе, в общем, грех царствовал, разврат был полный. И после того, как узнали об этом израильтяне, они собрались для того, чтобы наказать Гиву, потому что наказать всего Вениамина, потому что Вениамин не захотел выдавать жителей Гивы. И получилась гражданская война, и Господь пошел с Израилем, но первый раз вениамитяне одержали победу, второй раз одержали победу, и лишь на третий раз израильтяне смогли одержать победу над ними. И потом, когда вот все собрались, израильтяне, ну, вроде бы победа одержана, вот этот грех страшный среди Израиля, он сломлен, он наказан, Вениамин повержен. Но израильтяне спохватились, а что теперь делать? У нас нет целого колена теперь. Целое колено, целая цепочка, целое звено в этой цепочке Израиля, его нет. Как же нам теперь быть? И написано, что израильтяне плакали перед Господом. И тогда стали думать, что делать. Вот 600 человек, 600 мужчин из колена Вениамина остались. Такая интересная, да, экзотическая немножко история для нас. Они остались, нужно было им найти жен, чтобы они могли продолжить свой род, чтобы это колено не было полностью истреблено из Израиля. И здесь я хочу прочесть из книги Судей, 21 глава, 8 стих, книга Судей, 21:8. Сказано так, Судей, 21:8. «И сказали, нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господа в Массифу». Они собрались в Массифе для того, чтобы выступить всем вместе против Вениамина. И решили узнать, нет ли кого-то, ну, кто не пришел туда, до кого не дошла эта весть. И похоже, что не просто эта весть не дошла, а что кто-то не захотел. И вы знаете, к сожалению, этот городок небольшой, Иавис Галаадский, здесь прославился в худшую сторону. Он получил печальную известность. Мы читаем дальше. «И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание». Вот туда вот они отправились, и этот город был наказан. Были оставлены только девушки, и эти девушки стали женами для этих людей. Потом еще нужно было добрать. Вы помните, там еще одна интересная история была, как на ярмарке они остальных жен себе добирали. Но для нас важна вот эта часть истории. Таким образом, Вениамин породнился с Иависом Галаадским. А теперь пролистнем еще страницы истории 40 лет до происшедшего события, о котором мы прочитали в конце книги «Царств» до смерти Саула. Саул царствовал 40 лет, а значит, мы с вами, прояснув эти 40 лет, оказываемся в самом начале его царствования. Саул начинает царствовать, ну, и он не знает, как царствовать. Удивительное дело, он сам находился в таком смиренном состоянии, даже написано, что он прятался вот там, вот, где обоз находился. И похоже, что даже не стал сразу же собирать к себе людей, получил помазание и, видимо, не знал, что царю вообще полагается делать, как ему теперь быть. Написано, что он находился при валах, когда услышал страшную весть. А что это за страшная весть? А эта весть была такой. Один из небольших провинциальных царьков решил угрожать этому маленькому городку Иавису Галаадскому. Откроем Первое царство, 11 главу, чтобы воссоздать картину происходящего. Имя этому царьку было Наас. Был он аммонитянином. Аммонитяне были одним из тех народов, которых тоже необходимо было истребить. Тем не менее, израильтяне решили лучше с них брать дань, а не истреблять, лучше иметь некоторую прибыль. И, к сожалению, просчитались. Эта прибыль не стоила всех тех жертв, которые пошли потом, тогда, когда аммонитяне стали сильными, и Господь их использовал как орудие наказания для непокорных израильтян, которые то и дело отступали от Него. Об этом мы читаем в книге Судей. И вот мы находимся теперь в самом начале правления Саула. Царь, который еще не знает, как править. Царь, который находится при валах, то есть продолжает пахать и заниматься вот такой вот повседневной работой, получает сведения о том, что вызвался некий царек языческий, который угрожает одному из городов израильских. Да еще и как угрожает. 11 глава, 1 стих, 1 царство. «И пришел Наас аммонитянин и осадил Иавиз Галаадский». То есть вот он поставил осаду вокруг этого города. «И сказали все жители Иависа Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе». Вроде бы выгодные условия. То есть мы, жители, видим, что нам не устоять против тебя. Давай свои условия, может быть, тебе дань заплатить. Они были готовы на различные условия. Они понимали, что в той ситуации, которая сложилась, когда нет центрального руководства еще не ясно, как в Израиле вот будет эта обстановка после книги Судей. Мы знаем, какая была обстановка. Каждый делал то, что сам считал нужным. Ждать было помощи, казалось бы, неоткуда. И они подумали, хорошо было бы заключить с этим царем какое-то перемирие, мы пойдем на любые условия. Второй стих. «И сказал им Наас аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля». А что это означало? Дело в том, что правый глаз, конечно же, это основной глаз. Конечно, это большое бесчестие, человек без глаза, в особенности тогда. Представьте, всех мужчин выстроить и такую страшную операцию, такое зверство над ними сделать. Но здесь было еще кое-что. Это был подтекст того, чтобы на этих мужей наложить такое бесчестие, чтобы они никогда не смогли уже взяться за оружие. Дело в том, что тогда были специальные мечи, или так держали эти мечи, чтобы закрывать левый глаз. И правый глаз был необходим для того, чтобы хорошо воевать. То есть, держа меч в одной руке, щит в другой руке, щит. Я сказал меч, да? Значит, щит закрывал глаз левый, получается. И правый глаз нужен был для того, чтобы ориентироваться в битве во время войны. Получается, если у человека выколоть правый глаз – с левым он просто не справится, у него будет этот левый глаз закрываться щитом, и он не сможет ничего сделать в битве. То есть этот Наас, царек аммонитский, не просто так решил это сделать, он решил полностью лишить их возможности обороняться. То есть в будущем он не просто снимет с них дань однажды, он сделает так, чтобы навсегда этот город был подчинен ему. И третий стих мы читаем. «И сказали ему старейшины Иависа, дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе». Смотрите, они предполагали, что вполне возможна такая ситуация, что никто не откликнется. Но было совсем по-другому. Господу было угодно вот этот дух возбудить в Сауле для того, чтобы он мог собрать войско, а потом Господь дарует им победу, этому войску, для того, чтобы Иавиз Галаадский оставался свободным. И Наас был повержен. «И пришли», 4 стих, «и пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля». Вот откуда я взял, что он был с валами, видите? «И сказал, что сделалось с народом, что он плачет?» И пересказали ему слова жителей Иависа. И вот эта страшная угроза миновала, и Саул, водимый Духом Божьим, пошел на выручку народа.